Программа богослужения с иеромонахом Савой Алешиным.
Мы продолжаем говорить о божественной литургии. После того, как было прочитано дневное Евангелие, следует сугубая ектенья. По-другому можно и назвать ее ектенья усердного моления. Усердного потому, что просим в этой ектенье у Бога подать нам изобилие небесных и земных благ. И молимся за этой ектеньей и за святейшего патриарха, за правящего архиерея, молимся за богохранимую страну, молимся о всех священниках, монахах, диаконах, молимся о почивших братьях и сестрах, прихожанах того храма, в котором совершается богослужение. И на этой ектенье поминаются также имена о здравии, которые мы еще называем поминовение на литургии. Ектенья это начинается такими словами «Рцем вси от сия души», что можно перевести на русский «Скажем все от всей души и от всего нашего сознания скажем». И хор отвечает «Господи, помилуй».
Рцем все от всея души и от всего помышления нашего рцем. Господи, Вседержителю Божий, Отец наших, молим Тебя, услыши и помилуй.
Далее диакон возглашает слова именно сугубого усердного моления. «Помилуй нас, Боже, по Твоей великой милости мы молим Тебя, услышь и помилуй». И хор, в отличие от других ектеней, поет «Господи, помилуй» три раза. Как я уже говорил, в эту ектенью вставляется такое прошение. Также мы молимся о милости, жизни, мире, здоровье, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих, братьев этого святого храма. Но именно как раз здесь поминаются имена тех православных христиан, которые были поданы для поминовения за божественной литургией. После сугубой ектеньи следует так называемая тройная ектенья. Прежде всего, это ектенья за умерших. По уставу ее положено произносить лишь только в родительские субботы и в дни особого поминовения умерших. Но уже прочно в практике Русской Православной Церкви почти за каждой литургией мы поминаем умерших праотец, отец, братьев и сестер наших. Эту ектенью тоже можно назвать усердным сугубо молением, так как на прошениях этой ектеньи хор также поет «Господи, помилуй» три раза. Следующая ектенья – это ектенья обоглашенных. В ектенье обоглашенных диакон молится от лица всех людей, чтобы Господь просветил оглашенных словом евангельской истины, удостоил их святого крещения и присоединил их к святой своей церкви.
Помолитесь о оглашении, Господи, ви! Вернее оглашенных помолимся, да Господь помилует их! Огласит их словом истины!
Кто такие оглашенные? Это люди, которые готовятся к принятию таинства крещения. В Древней Церкви подготовка к крещению занимала около 3 лет. Все это время оглашенный молился, посещал богослужение, но до определенного момента, соблюдал посты, изучал Священное Писание и готовился к принятию великого таинства Святого Крещения. И вот именно об этих людях, об оглашенных, Церковь молится за этой ектеньей. Одновременно с диаконом священник читает молитву, в которой просит, чтобы Господь, обращающий внимание на смиренных, презрел бы и на рабов своих оглашенных, сподобил бы их бани паки бытия, то есть святого крещения, сподобил бы их одежды нетления и соединил бы их святой своей церкви. Затем, как бы продолжая мысли этой молитвы, священник произносит вслух возглас: «Да идти с нами славит пречестное и великолепое имя Твое». На русский язык это переводится: «Чтобы и те, то есть оглашенные, вместе с нами прославляли Господи Твое пречистое и величественное имя». По окончании молитвы за оглашенных диакон произносит иктинью: «Елице оглашение изыдите». На русский язык это переводится: «Все оглашенные, выйдите! Оглашенные, выйдите! Все оглашенные, выйдите! Да не останется кто-либо из оглашенных, но только верные». Вот именно этим прошением диакона заканчивается литургия оглашенных. Почему этот возглас повторяется трижды? Дело в том, что в Древней Церкви были особые люди, привратники. Как раз диакон к этим привратникам и обращал этот возглас, чтобы они закрыли двери храма, чтобы они проследили, чтобы оглашенные вышли из церкви, так как они еще не члены Церкви Христовой и не могли присутствовать на литургии верных.
«Елице оглашение изыдите, елице оглашение изыдите, да никто от оглашенных и лице верней, паки, миром Господу помолимся». Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
Третья часть литургии называется «Литургия верных», потому что при совершении ее в древности могли присутствовать только верные, то есть лица, обратившиеся ко Христу и принявшие таинство Святого Крещения. На литургии верных совершаются самые важные священные действия, приготовлением к которым служат не только две первые части литургии, но и все другие церковные богослужения. Во-первых, таинство благодатное, силою Святого Духа приложение или присуществление хлеба и вина в истинное тело и кровь Спасителя. И во-вторых, приобщение верующих тела и крови Господа, вводящее всех нас в единение со Спасителем, согласно Его словам: «Еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне пребывает, и аз в нем». Постепенно и последовательно в ряде знаменательных действий и глубоко содержательных молитв открывается смысл и значение этих двух литургийных моментов. Когда оканчивается литургия оглашенных, диакон произносит сокращенную великую иктинью. Почему она находится именно в этом месте? Дело в том, что в Древней Церкви та великая иктинья, которую сейчас мы произносим в начале Божественной литургии, произносилась именно в этом месте богослужения. Но впоследствии великая иктинья перешла на то место, где она находится сейчас, а вот перед херувимской песней диакон произносит сокращенную великую иктинью. Священник во время произношения диаконом этой иктиньи читает молитву с прошением Господу очистить молящихся от духовной нечистоты, чтобы, получивши преуспеяние доброй жизни и духовное разумение, достойно, без вины и осуждения, предстоять перед престолом, и чтобы неосужденно причаститься святых тайн для получения Царствия Небесного. Оканчивая свою молитву, священник громко произносит возглас: «Яко да поддержавою Твоею всегда храними». По-русски это звучит: «Чтобы всегда, сохраняемые Твоим, Господи, руководством, мы высылаем Тебе славу, Отцу и Сыну и Святому Духу, во всякое время, ныне и присно и во веки веков». Этим возгласом священник выражает, что только под руководством, под управлением Господа мы можем сохранить свое духовное существо от зла и греха. Затем открываются царские врата, чтобы через них пронести приготовленные святые дары с жертвенника на престол. Перенос приготовленного для совершения таинства вещества с жертвенника на престол называется великим входом. Историческое происхождение Великого Входа соответствует происхождению Малого Входа. Как мы уже говорили в наших прошлых передачах, в древности устраивалось в алтаре два боковых отделения. В одном отделении, которое называлось сосудохранилищем, хранились священные сосуды, одежды и книги, в том числе и Евангелие. А другое отделение алтаря, которое называлось предложением, было предназначено для принятия приношений – хлеба, вина, елея, ладана, свеч, из которых потребная часть отделялась для совершения Евхаристии. Когда приближалось чтение Евангелия, то диаконы уходили в сосудохранилище и приносили Евангелие для чтения посреди церкви. Таким же образом, перед освящением святых даров диаконы из предложения приносили совершителю литургии дары к престолу. Таким образом, в древности перенос хлеба и вина был практически необходим, потому что жертвенник находился не в алтаре, как теперь, а в самостоятельной части храма. Теперь же Великий Вход имеет для нас больше иносказательное значение, изображает собой шествие Иисуса Христа на вольные страдания.
Программа богослужения с иеромонахом Савой Алешиным.